Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд на радио Эль-Хай. Мы с вами сегодня поговорим о недельной главе Хьей Сара. Но для начала вспомним немного из предыдущей главы. Она заканчивалась тем, что Аврааму рассказали, что его родственница Милка тоже родила. И тоже, слово «тоже» указывает на тоже как Сара, точно так же, как Сара, возможно, точно таким же чудесным образом, а возможно, точно так же в то же самое время. В этом есть своеобразный намек Торы на то, что когда на переднем плане мы видим описание жизни отцов, потомков Тераха, на заднем плане, на периферии Торы, на периферии нашего рассказа, есть история про матерей, нации, которые тоже растут в семействе Тераха. И Сара, и Ривка, и позже Рахель, и Лея тоже будут из семьи Тераха, и ничего случайно никто случайно не рождается. Можно было бы ожидать, что Ривка родилась, и она предназначенная, ну, очевидно же, невеста для Ицхака. Однако не все так просто, и наша недельная глава Хьей Сара будет посвящена в том числе и поискам невесты для Ицхака. Начинается все с того, что Авраам посылает раба своего Элиэзера, посылает его на свою родину, чтобы он не брал ханаанскую жену для сына хозяина, но взял ему жену с его родины. И о мотивах этого мы говорить сегодня не будем, а попробуем посмотреть, как было дело и почему оно было именно так. Начнем с того, что прочитаем разговор Элиэзера и Авраама. «Возьму с тебя клятву Господом, Богом небес и Богом земли, что не возьмешь ты жену для моего сына из дочерей Кнаны, среди которого я живу, но на землю мою, на родину мою пойдешь, и возьмешь жену для сына моего, для Ицхака». И сказал ему раб: «Быть может, не пожелает жена идти за мной на эту землю? Возвратить ли мне сына твоего на землю, откуда ты вышел?» В чем вопрос раба? Ну, понятно, что невеста будет из семьи. Вопрос, где будем жить или куда будем ходить на субботу, если говорить по-еврейски, в какую синагогу будем ходить. И Авраам отвечает: «Нет, посылать Ицхака туда, это не вариант». И сказал ему Авраам: «Остерегайся, чтобы не возвратил ты сына моего туда. Жить будем, значит, здесь у нас. Господь Бог небес, который взял меня из дома отца моего и из земли моей родины, и который говорил о мне и клялся мне, так твоему потомству дам эту землю, он пошлет своего ангела пред тобою, и ты возьмешь жену для моего сына оттуда». Что говорит Авраам? Бог обещал мне эту землю, на эту землю мы и возьмем невесту, а иначе без земли зачем нам невеста? А если не пожелает жена идти за тобой, ты свободен от этой клятвы мне. Только сына моего не возврати туда. Вот такой разговор состоялся между Элиэзером и Авраамом. Хотя мы говорим Элиэзер, нужно тут отметить, что имя Элиэзера во всей этой истории не упоминается ни разу. Он все время назван просто как раб Авраама, у него нету имени собственного. Все его служение на протяжении всей главы – это служение Аврааму, он словно воплощение Авраама у Авраама на родине, поэтому его имя здесь не называется, его лично здесь нет. Как это ни странно, скупая на слова Торы, на слова Тора, которые обычно тысячелетия может описать несколькими строками, вдруг неожиданно повторяет словами Элиэзера весь рассказ о том, как было дело и как он давал клятву Авраама. И мы увидим, что когда Элиэзер пересказывает, как было дело, он вносит несколько изменений в рассказ о событиях. Мы перечитаем это и попытаемся понять, почему, для чего Элиэзер это делает и какие выводы из этого актуальны для нас. Вот что рассказывает Элиэзер в доме Ривки. И клятву взял меня господин мой, говоря, не бери жену для моего сына из дочери Кнани, на земле которого я живу. Мы помним, что Авраам сказал, среди которых я живу. То есть вот посмотрите, среди которых, среди кого приходится жить, не бери среди этих. Здесь, пересказывая, Элиэзер сглаживает некоторое неуважение по отношению к Кнаанам, которое есть у Авраама, ведь он хочет, чтобы дочка туда поехала, не хочет заранее пугать. «Если прежде в дом отца моего не пойдешь и к моему семейству», рассказывает Элиэзер. Но дело было не так. Авраам посылал его на землю мою и на родину мою. Одно дело попасть в родной город Авраама, другое дело попасть в семью Авраама. Почему Элиэзер это меняет? Если предположить, что Авраам посылал Элиэзера просто в свой город, а тут такое удивительное совпадение, что Элиэзер не просто пришел, а пришел именно в дом, именно Ривки, то это может сковать волю слушателей, сказать, ну раз уж так все легло, то уж тогда точно надо выходить, надо выдавать Ривку замуж. Точно есть необходимость, и такая формулировка может лишить людей свободы выбора. И дальше Элиэзер продолжает все рассказывать более-менее точно, за исключением одной детали про ангела, про которого Авраам сказал, Бог пошлет его перед тобой. Элиэзер говорит, Бог пошлет его с тобой. Почему и зачем и в чем разница? Когда ангел идет перед кем-то, он идет впереди, обустраивая и решая все проблемы так, чтобы перед человеком уже простирается красная дорожка, ему остается только шагнуть, только пройти по ней. Если ангел идет с человеком, то сам человек решает проблемы по мере их поступления. Ангел, который рядом, просто помогает ему в этом. Для чего важно это поменять? Для той же самой цели. Если ангел пришел перед, то тогда ожидается, что в семье Бетуэля, в семье Ривки уже все решили, и они должны быть готовы Ривку отдать. Раз ангел пошел перед, то к вам не заходил ангел, вы не увидели ангела, это вы не увидели ангела, вы недостойны, вы неверующие, и это опять-таки сковывает свободу выбора семьи Бетуэля. Это не то, чего хочет Элиэзер, поэтому он меняет некоторые детали в описании событий. Для Элиэзера уже понятно, он уже сказал, что Всевышний Эцлиах дал ему успех в его пути. Он уже увидел руку Божию во всех этих событиях, но он не хочет, чтобы вся его картина видения лишила свободы воли Ривки. Он не хочет, чтобы Ривка выходила замуж по пророчеству, чтобы это выглядело так, словно появился Господь в доме Бетуэля и сказал, так, говорю я, Ривка должна выйти замуж и пойти с этим человеком. Элиэзер пересказывает обстоятельства, но оставляет свободу маневра для семьи невесты, не говорит им, если вы не согласитесь, вы пойдете против пророчества, вы пойдете против воли Божией. Он хочет, чтобы они сами увидели, чтобы они сами согласились. И это то, что происходит. Мы читаем дальше. И отвечали Лаван и Бетуэль и сказали, от Господа исходит это. Не можем говорить тебе вопреки ни доброго, ни худого. Они сказали, действительно, все это от Бога. Как мы можем возражать? И тем не менее, они не пришли к Ривке и не сказали ей, мы получили пророчество, Дух Святой открыл нам, так говорит Господь, ты должна выйти замуж, пойти вот сейчас с этим человеком и пойти с ним в Ханаан. Они спрашивают уста девушки, спрашивают девицу, поедешь ли с этим мужем? И она отвечает, пойду. И они взяли и сестру ее, и сестру свою Ривку, кормилицу ее, и отправили их с Элиэзером. На протяжении всей истории у Элиэзера и у читателей, и даже на каком-то этапе у братьев и родителей было понимание, что все происходит от Господа. Было понимание, что вот этого вот самого решения Всевышний ожидает, но это было сокрыто до самого последнего момента, чтобы Ривка сама могла решить, следовать ли этому пророчеству. Это самое первое описание сватовства в Писании раньше нету, и из этого строятся еврейские обычаи свадьбы. Во-первых, невесту надо спросить, хочет ли она выйти замуж. Отец не имеет права насильно выдать невесту замуж. Что делать, если девушка хочет выйти замуж, а родители против? Что говорит традиция? Традиция говорит, выходи. Именно так все устроено, что все обстоятельства отступают на второй план, и остается только твоя воля. Традиция говорит, невозможно заставить человека пророчеством жениться, мы или выйти замуж. Мы потом увидим у Оси некоторые исключения, но это особое пророчество ему данное. Не может Бог заставить человека через свое пророчество вступить в какой-то брак, и родители тоже не могут. В этом есть полная свобода, и эта свобода обеспечивается даже тем, что Элиэзер скрывает от своих слушателей часть реальности. В отношении брака Всевышний дает полную свободу. Мы читаем в нескольких местах в Писании, что брак от Всевышнего, и Всевышний хочет, чтобы это было сокрыто, чтобы это было сокровенно, чтобы это не было явлено, как так говорит Господь, это предназначено для этого. Хотя Талмуд рассказывает, что на небесах такой голос звучит, и каждая девушка, и каждый юноша рождаются с предназначением. Для каждого есть кто-то свой предназначенный, но дана свобода воли, и только свободной волею человек может вступать в брак. И это звучит нам предостережением от всевозможных браков по пророчествам и от пророчеств в отношении брака. Мы видим, что даже когда обстоятельства были пророческими, это было сокрыто от слушателей, чтобы не по пророчеству, а по собственной человеческой воле был сделан выбор. И в этом заключается исполнение Божьей воли. Мы видим, что Ривка выходит замуж за Ицхака, которому предназначено еще, может быть, самого рождения Ицхака. Все осуществляется Божьей волей, но в синергии, в гармонии со свободной волей человека. Вот это то, что мы можем извлечь для себя из этой истории, для себя, для своих детей, для мира в своих семьях. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, даст благословение тем, кто ищет супруга или супругу, кто хочет строить семью в народе Божьем, благословит вас, ближних ваших и дальних ваших, всех, кто вас любит, пошлет исцеление всем нуждающимся в исцелении, благословит ваши дома всеми своими обильными благословениями. На радио Эль-Хай с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.